эфире «Радио Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Марш согласных с грузинской мечтой». Кто и зачем собрал в Тбилиси проправительственную акцию? Сможет ли к 2025 году Абхазия самостоятельно выплачивать зарплату бюджетникам? Доверяют ли граждане Грузии электронному голосованию? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Китай проголосовал за резолюцию Генассамблеи ООН, которая содержит жесткие формулировки по отношению к России в связи с ее вторжением в Украину. Ранее представители Китая, как правило, воздерживались при голосовании за подобные резолюции. Голосование состоялось еще 26 апреля, однако внимание на текст резолюции, на то, что Китай оказался в числе проголосовавших «за», СМИ и комментаторы обратили только сегодня. Всего резолюцию, посвященную сотрудничеству ООН с Советом Европы, поддержала 122 страны, в том числе Грузия. Помимо Китая, за проголосовал ряд других стран, которые считаются дружественными России, в том числе Казахстан и Армения, а также Индия и Бразилия. В документе, в частности, говорится о беспрецедентных вызовах, которые стоят перед Европой после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии. Конец цитаты. В ней также содержится призыв возместить ущерб, нанесенный жертвам агрессии. Россия – одна из пяти стран, голосовавших против документа вместе с Белоруссией, Сирией, КНДР и Никарагуа. Война в Украине не является главным предметом резолюции, поэтому неясно, является ли голосование Китая и других стран в ее поддержку сигналом изменения их позиции относительно действий России в Украине. Ранее Китай воздерживался от критики действий Москвы, заявляя о необходимости достижения мира с учетом интересов всех сторон. Представители КНР голосование не комментировали. Российский представитель при обсуждении документа призывал исключить из него пункт с осуждением России, обвиняя страны Запада в политизации резолюции. Власти ЮАР просят президента России Владимира Путина не приезжать на саммит БРИКС, который состоится в Южной Африке этим летом. Причина в ордере на арест российского президента, который выдал Международный уголовный суд МУС по обвинению в военных преступлениях в Украине. Об этом пишет южноафриканская газета Sunday Times со ссылкой на источники. Южноафриканская республика входит в число стран, подписавших Римский статут, что обязывает ее исполнять решение МУС. «У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать», — сказал газете представитель правительства ЮАР. Как пишет Sunday Times, на прошедшей неделе президент ЮАР Сирил Рамапоса назначил специальный представленный комитет во главе с вице-президентом страны, который должен изучить варианты действий властей в связи с выдачей ордера на арест Владимира Путина. По мнению собеседника издания, комитет не сможет найти других вариантов, кроме как участия Путина в саммите по видеосвязи из Москвы. Неназванные высокопоставленные чиновники подтвердили изданию, что Претория ведет переговоры об этом с Москвой. В конце марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что решения об участии президента России в саммите в Дурбане пока нет. В городе Павлодар Днепропетровской области Украины в результате ночного ракетного удара армии России пострадали 25 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. По его словам, российская армия нанесла удар крылатыми ракетами, 7 из которых были сбиты. «Но есть и попадания», — написал Лысак. «Одна из ракет попала в промышленное предприятие, начался пожар. В жилом доме повреждено 19 многоэтажек, 25 домов, 6 учреждений школьного и дошкольного образования, 5 магазинов. Пострадали около 40 жилых домов и школа в нескольких районах города», уточнил глава администрации Днепропетровской области. После появления информации об ударе по Павлодару в соцсетях появилось видео, на котором видны яркие вспышки и взрывы. В городе начался пожар. Предположительно, удар был нанесен по складу боеприпасов. В квартирах и домах взрывной волной были вынесены закрытые окна и балконы. оконные двери. Украинские военные подтвердили, что в ночь на 1 мая российские военные атаковали Украину при помощи стратегической авиации и выпустили 18 крылатых ракет воздушного базирования. 15 из них были уничтожены, написал в Фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 28 апреля в результате ракетного удара по Умани в Черкасской области Украина был полностью разрушен подъезд многоэтажного жилого дома. Спасательные работы завершились в субботу. Погибли 23 человека, в том числе 6 детей.
Эхо Кавказа. Новости.
Папа Римский Франциск сообщил об участии Ватикана в миротворческой миссии, цель которой – содействовать завершению конфликта вокруг Украины. Работа в рамках миссии уже идет, но подробности пока не передаются общественной огласке, сказал понтифик, отметив, что в свое время он сам сообщит детали. При этом он заметил, что готов помочь репатриировать украинских детей, перевезенных в Россию или на оккупированные территории. О миссии по достижению мира Франциск рассказал журналистам, возвращаясь на самолете из Вены, где он побывал с трехдневным визитом. «Я думаю, что мир всегда достигается путем открытия каналов связи. Вы никогда не сможете достичь мира, если они закрыты. Это непросто», — цитирует понтифика Рейтер. Глава Римско-католической церкви сказал, что говорил о ситуации в Украине с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, а также с митрополитом Будапештским и венгерским Илларионом. РБК отмечает, что Илларион ранее руководил отделом внешних связей Русской православной церкви. В Брянской области сошел с рельсов грузовой железнодорожный состав, который перевозил в том числе нефтепродукты. Об этом сообщил телеграм-канал «База». Губернатор Брянской области впоследствии сообщил, что на железнодорожной линии Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство. По словам губернатора, с рельсов сошел локомотив грузового состава. Пострадавших нет.
Новости представил Демис Паландов. Он вернется в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В деле о таинственной гибели молодой программистки Тамар Бачалиашвили почти спустя 2 года появилась новая информация. Следователь, который вел дело сразу после его возбуждения, выступил против версии о самоубийстве, которая была основной. Теперь сторона защиты и грузинская оппозиция требуют нового следствия. Дело может быть переквалифицировано. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Неожиданно заговорил следователь по делу таинственно погибшей Тамары Бачалиашвили. В субботнем интервью телеканалу «Формула» Серго Шубитидзе заявил, что не верит в версию о самоубийстве девушки. По его словам, в этом деле много подозрительных обстоятельств. Напомним, 23-летняя программистка пропала 18 июля 2020 года. Через несколько дней ее нашли мертвой в своей машине в лесу Тетрицкару. По версии следствия, Бачалиашвили покончила жизнь самоубийством. Дело было закрыто в декабре того же года. Серго Шубитидзе в тот период работал старшим следователем руставской полиции. И сразу после обнаружения тела Тамар Бачалиашвили ему поручили расследовать дело. Первое обстоятельство, на которое обратил внимание следователь, труп был до неузнаваемости обезображен личинками, хотя машина была герметично закрыта. По мнению Шубитидзе, такое могло произойти, если бы тело достаточное количество времени пролежало на земле. Второе обстоятельство – личный ноутбук и флеш-накопители не были возвращены семье, но самые большие странности, по мнению следователя, связаны с мобильным телефоном Тамар Бачалиашвили.
Мне также было поручено принять решение о назначении вскрытия. Именно в этот период ко мне пришел сотрудник, который попросил меня опломбировать телефон, изъятый из машины. Я был удивлен этой просьбой. Я сказал, что это неправильно. Если телефон нашли на месте, то его там и должны были опечатать. На второй-третий день, как положено по протоколу, я открыл телефон и начал просматривать. Я просматривал все сообщения, входящие и исходящие, звонки WhatsApp и Viber. И у меня появился вопрос. Звонков и сообщений до 18 июля не было. Были только рекламные сообщения. Меня это очень удивило, ведь у девушки с такой энергией, тем более работающей в таком месте, должны быть какие-то звонки.
Шубитыдзе утверждает, что в ходе расследования всем его коллегам была направлена инструкция из прокуратуры, которой они должны были руководствоваться и не выходить за ее рамки. Теона Тамазашвили, мать погибшей, говорит, что следствие должно быть переквалифицировано с учетом новых обстоятельств.
Наши адвокаты обратились в прокуратуру с ходатайством о повторном расследовании дела. Мы узнали и послушали следователя Шубитыдзе по телевидению, и то, что он сказал, было для нас шоком. Я никогда не верила версии прокуратуры, что Тамуна покончила с собой. Было много фактов, которые подтверждали мои подозрения в убийстве. Удалена вся переписка с ее Facebook. Ноутбук Тамуны не возвращен по сей день. Телефон мне вернули сломанным. Нужно опросить сотрудников компании, где она работала. Они сфальсифицировали все с самого начала. Тамуна никогда не говорила о своей работе дома. Вероятно, к ней попала в руки информация, которую она не должна была знать.
В оппозиции убеждены, что высокие покровители увели следствие от поиска истины. По словам председателя национального движения Левана Хабаишвили, расследование по делу Бачалиашвили следует начать с нуля и установить настоящую причину ее смерти. По мнению политика, ее гибель связана с мошенническими колл-центрами.
Вчера это еще раз четко подтвердилось, когда следователь по этому делу фактически дал показания о том, что Тамара Бачалиашвили была убита, что этим делом интересовались высокие чиновники, и из-за этого расследование не велось должным образом. Он рассказал о конкретных доказательствах того, что на следствие оказывалось давление, направлялись инструкции о том, какие вопросы задавать конкретным людям и как вести расследование.
Напомним, вторую неделю подряд оппозиция безрезультатно пытается сформировать следственную комиссию для анализа расследования. По словам представителя группы реформ Хатуна Самнидзе, открывшиеся факты могут выявить связь между гибелью Бачалиашвили и преступной халатностью следствия.
Как следователь заявляет, что было давление и вмешательство извне, должно быть начато новое расследование. Мы на пути создания следственной комиссии, которая в том числе займется непредвзятым дознанием дела Бачалиашвили.
Адвокаты Тамары Бачалиашвили уже потребовали от прокуратуры провести повторное расследование. Михаил Рабишвили говорит, что версия самоубийства трещит по всем швам.
Должна быть немедленная реакция, но, похоже, на задней кухне прокуратуры идет совещание. Какие действия предпринять? Мы, как юристы, никогда не отступим, пока правосудие не восторжествует. Сегодня мы ждем позицию и информацию от Генеральной прокуратуры, а с завтрашнего дня мы будем обращаться во все международные организации и диппредставительства. Мы обратимся ко всем.
Пообещал адвокат. Некоторые из экспертов с самого начала говорили, что Тамар была специалистом высокого уровня, и ей не составляло труда получить доступ к закрытой информации. Возможно, в руки девушки попали различные компрометирующие материалы. Кто-то пытался перехватить или перекупить эти материалы, что кончилось трагически. Семья также напомнила, что они с самого начала подозревали, что их дочь была сотрудником колл-центра. Впрочем, никаких доказательств подтверждения этой версии приведено не было. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Асламбжани много шутил на своем совещании с главами администрации районов. Впрочем, его шутки показались нашему сухумскому блогеру Изи Дичания совсем не смешными.
Наше совещание и заседание – это всегда театр одного актера. Два таких представления от президента и премьера прошли в Сухуми на прошлой неделе. На мой взгляд, СМИ уделили им недостаточно внимания. И я намерена вернуться к одному из них, чтобы еще раз выделить моменты, свидетельствующие о некомпетентности и несостоятельности исполнительной власти, отставки которой требует оппозиция. Итак, Аслан Бжани встречался с главами администрации городов и районов 27 апреля. Главы, которых он сам назначал, отчитывались по итогам первого квартала. И хоть отчетами несвязное бормотание госмужей можно называть большой натяжкой, президента это не смущало. Он был добреньким, приговаривая: «Мы здесь все свои, не надо волноваться». Даже взял отчет главы Гутаутского района, чтобы помочь ему разобраться в трех несложных показателях по платежам за электричество. Сколько потребили, сколько начислили, сколько заплатили. Баграт: «Ну, ты ошибся всего в 10 раз. В условиях нашей реальности это допустимая ошибка», — шутил Бжанья. Между тем, показатели, которые приводили главы городов и районов, очень выразительно демонстрировали несостоятельность руководства страны, и шутливость Аслана Бжанья была явно не к месту. Может, это какие-то психологические игры для прикрытия убогости происходящего и создания положительного эмоционального восприятия? Не знаю. Я остановлюсь лишь на собираемости платежей за электричество, которая, видимо, была одним из обязательных пунктов отчета. Главы администрации должны были сравнить собираемость в нынешнем году после очередного повышения тарифов с собираемостью за прошлый год после первого повышения более чем в 2 раза. Сложно было не заметить, что единственным предметом гордости в выступающих были объемы сэкономленной электроэнергии. Не поняла предмета гордости, потому как если перевести эту экономию на человеческий язык, то она означает многочасовые отключения света, графики веерных отключений, поломки трансформаторов и аварии на линии электропередач. Напомню, что в июле прошлого года цена на электричество была повышена с 40 до 70 копеек, а в нынешнем году до 1 рубля 20 копеек, то есть 3 раза за неполный год. Повышение продолжается и должно по замыслу власти дойти до 2 рублей 70 копеек. Против такого повышения возражала общественность, депутаты парламента, энергетики, омбудсмен и оппозиция. В парламенте нового 7-го созыва накануне 2023 года даже была предпринята попытка объявить мораторий на дальнейшее повышение тарифов. Но инициаторы моратория оказались в меньшинстве в новом пропрезидентском парламенте. Противники данной меры указывали на размер пенсий и зарплат, состояние общества после пандемии, экономический кризис и предлагали не поднимать тарифы столь стремительно. Однако представленные к рассмотрению варианты выхода из энергетического кризиса были проигнорированы исполнительной властью, и прогнозы, связанные с уменьшением платежных сборов, не заставили себя ждать. Самые высокие сборы за электроэнергию в столице, они доходят до 29%. Самые низкие из оглашенных в Тверчальском районе 7%. Все без исключения главы администрации подчеркивали, что очередное повышение цен негативно сказалось на собираемости платежей, что людям нечем платить за электричество, что электричество – это товар, и в нашем конкретном случае это товар очень плохого качества. Чтобы требовать от людей оплаты, надо предоставить им хотя бы качественный продукт. Если разбираться детально, то несложно заметить, что из-за электричества в основном платят государственные, коммерческие предприятия и индивидуальные предприниматели. Простые люди, особенно абхазские пенсионеры, получающие пособие в размере 3000 рублей, пенсией это называть невозможно, просто не в состоянии справиться с дополнительной нагрузкой. А это самая дисциплинированная часть общества. Таким образом, народ поставил неудовлетворительную оценку необоснованным решениям правительства. Не оппозиция, а электорат. И здесь я еще раз напомню, другое, набившее оскомину решение правительства, которое ввергло страну в энергетический кризис – легализация деятельности по добыче криптовалюты. Мало того, что правительство обмануло людей, которые понесли убытки, закупив оборудование для майнинга, оно вот уже 3-й год тратит бюджетные средства на борьбу с тем самым майнингом, который само разрешило. То есть деньги налогоплательщиков идут на исправление ошибок правительства, правительство. Оно продолжает свою политику по уничтожению энергетики. Между тем, только одного из этих двух энергетических решений, которые нанесли многомиллионный ущерб государству, вполне достаточно не только для смены правительства и президента, но и для их привлечения к ответственности. В какой-то момент даже закралось подозрение, что Аслан Бжани, обозначив главной темой платежи за электричество, решил таким образом выполнить требования оппозиции об отставке правительства, чтобы вывести себя из зоны ответственности. Но дальнейшее поведение президента свидетельствовало о том, что наша страна его интересует лишь той части, которая связана с созданием условий для иностранных инвесторов. Этому он посвятил свой завершающий монолог. Начал он его с вопроса-ответа, где же взять денег, приводил в пример Сочи и Батуми, которые застроены гостиницами и апарт-отелями. Считал, сколько денег принесли бы государству инвесторы, если бы ему дали плотно застроить Абхазию. Восхищался российскими бизнесменами, которые не упустили своего шанса в 90-х годах. Даже про спирт «Рояль» и «Амаретто» вспомнил. Рассказывал, сколько зарабатывает в сезон сочинский таксист и как он рассылает кому-то, видимо, главам администрации района, фотографии апарт-отелей в Батуми и так далее. Непонятно, куда испарился кандидат в президенты Бжани, который уверял народ, что если ему помогут свергнуть его предшественника Хаджиба, то он проведет реформы, сократит численность госслужащих и охранников, ликвидирует дублирующие друг друга структуры, остановит коррупцию, введет строгую финансовую отчетность, налоговую дисциплину и заставит чиновников по одежке протягивать ножки. Думаю, что рецепт этого экономического чуда затмили после выборов инвесторы, вложившиеся в предвыборную кампанию Аслана Бжани. И вишенка на совещании, поручение главам районов. Думаете представить планы развития, реформ? Ничего подобного. Согласовывать с пресс-службой президента свои публичные выступления и интервью. Отмечу смешную и неинтересную для президента деталь. Установление ограничений на контакты с журналистами. Это нарушение статьи 55 закона о СМИ. Похоже, что месседж был адресован главе администрации Галского района, который перестарался и раньше времени рассекретил еще одно экономическое чудо – идею об открытии казино, запрещенных в Абхазии. Если такое повторится, то разговор будет в другом тоне. «Лучше меня по этому поводу не злить», – пригрозил президент и для полной доступности завершил свою речь словами. «Косяки такие допускать нельзя. Это не про казино, а про интервью». Против самой идеи президент решил не высказываться. Наверное, надо подвести итог. Требования общественных организаций и политических движений, на которые президенту дали срок в 2 недели, будут проигнорированы полностью. Впрочем, это было понятно и без совещания, когда дикий капитализм находится в стадии первичного накопления капитала. Его не интересует ничего, кроме безудержного извлечения прибыли любым путем. И это совсем не смешно.
Это был «Взгляд из Сухуми» нашего блогера Изиды Чания.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, зрасхан, хасорт,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В нескольких муниципалитетах Грузии на выходных состоялись промежуточные и внеочередные выборы. Голосование проходило с использованием электронных технологий. Они же будут использоваться и в 2024 году во время парламентских выборов в стране. Что думают об этой системе пользователи социальных сетей, узнавал Серго Бригвадзе.
Доверяете ли вы выборам, которые проходят в режиме электронного голосования?
Я как IT-специалист считаю, что существующий в Грузии уровень безопасности в этой сфере не дает возможности проводить выборы в электронном формате с уверенностью в том, что не будет никакой фальсификации. Существует тысячи способов изменить данные в сети, и сегодняшними возможностями в нашей стране вряд ли кто-то этому сможет помешать. А учитывая тот факт, что
что система практически будет в руках сегодняшней власти, это еще облегчит им задачу. Кроме того, этот процесс усложнит работу независимых наблюдателей и станет совершенно непрозрачным. Какая разница, кто побеждает в выборах? Главное, кто подсчитывает голоса. Не помню, кто автор этой фразы, но она будто бы придумана для нас. Вчера в районах проходили выборы, а сегодня власти говорят, что они везде победили. И это значит, что победят в будущих парламентских выборах. Но это ведь бред. Без фальсификации им не победить. Что касается новой системы, я не понимаю, как она работает. Но, возможно, она сведет до минимума проблему карусели. И тогда у народа и оппонента власти появится шанс на справедливость. Кроме того, у правящей партии всегда больше ресурсов. Их агитаторы обычно стоят у каждого избирательного участка и оказывают давление на избирателей. В общем, я с надеждой смотрю на эту новую систему.
По моему мнению, больше стоит доверять все же обычному процессу. Мы уже привыкли к этой системе и знаем, что если власти и будут фальсифицировать выборы, то не в крупных масштабах. Однако в последнее время мы видим, что они просто не желают никого видеть в парламенте, кроме своих однопартийцев, и готовы пойти на что угодно ради сохранения власти. Поэтому не время вводить сейчас режим электронного голосования. Мне кажется, что сфальсифицировать такие выборы можно очень просто.
Думаю, что в итоге нам нужно перейти на голосование в электронном формате. Однако в данный момент Грузия к этому не готова. Эта система нова для всего мира. Ее критиковали даже в США во время президентских выборов. А в Грузии вовсе никто доверять процессу не будет. Может, программу неправильно напишут, может, сервер испортится или кто-то взломает базу. Из-за этого в стране изменится политическая система. Я, конечно, считаю, что будущее за электронным голосованием. Однако сегодня я смотрю на это немного скептически.
Это пока новый вид голосования, и пока еще до конца непонятно. Есть, конечно, сомнения какие-то. Когда мы голосовали бюллетенями, там были наблюдатели, камеры. Все равно удавалось как-то фальсифицировать. А сейчас всей этой системы нам пока еще неизвестно, насколько можно доверять. Есть ли какие-то варианты делать подлоги?
У нас в Грузии я не доверяю никакой системе. Все равно грузинская мечта все сфальсифицирует.
Естественно, для меня это сомнительно, и мне сложно доверять этому формату. Как вообще можно доверять людям, которые сейчас находятся у власти? Вы же видите, что абсолютное большинство жителей страны против них. Последние годы грузинская мечта отошла от народа и зашагала в сторону России. Они прекрасно понимают и видят, что их поддерживает очень мало людей. Вот и ищут любую возможность остаться у власти. В таких условиях переходить на электронный режим, думаю, неправильно. Да, все упрощается и приближается по технологиям к современным стандартам. Однако в руках людей, которым нельзя доверять, эта система принесет лишь беды.
Использовать электронные технологии на выборах – это хорошо и правильно. Естественно, я доверяю этому процессу, поскольку сфальсифицировать бюллетени становится невозможно. Их сканирование происходит автоматически. Однако сфальсифицировать выборы можно и другими способами. К примеру, подкуп и шантаж избирателей, использование административных ресурсов, методов тысячи. Так что выборы с использованием электронных технологий не дают гарантии того, что голосование не будет сфальсифицировано.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Демис Паландов.
В городе Поти на западе Грузии задержан мужчина, который пытался продать за 2 миллиона долларов радиоактивное вещество – уран. Об этом сообщили в службе государственной безопасности Грузии. Согласно заключению радиологической экспертизы, представленная на экспертизе масса, изъятая при обыске, содержит радиоактивное вещество уран и относится к категории ядерных материалов, сказано в заявлении СГБ. Задержанному грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Дело возбуждено по первой части статьи 230 УК Грузии. Незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами. Расследование проводит департамент контрразведки СГБ Грузии. Другие подробности пока не сообщаются. Как пишет грузинская служба радио «Свобода», задержанный 52-летний житель Чхородского муниципалитета Илья Белканя. По информации родителей, его задержали 27 апреля, после чего в доме провели обыск. Отметим, что в Грузии ранее несколько раз пресекали попытки незаконного сбыта радиоактивных веществ. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания посетил село Лыхны на исторической поляне Лыхнашта. Он осмотрел кавказскую липу, которую называют духовным символом Абхазии. Напомним, что дерево 5 апреля повредили бензопилой. Теперь крона липы покрылась зелеными листьями. Недавно дерево начали лечить капельницами из Китая. С Божьей помощью, а также благодаря своевременному лечению и участию специалистов, мы надеемся, что священное дерево удастся спасти, сказал Бжания. Как сообщалось ранее, в Абхазии возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка деревьев и кустарников». Подозреваемых, братьев Ираклия и Даура Богателя, задержали 11 апреля. Ираклия суд заключил под стражу. В отношении Даура избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Глава священной митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дбар 19 апреля рассказал о возможной причастности к повреждению липы православного священника, приехавшего в Абхазию из Донецка. В соцсетях также писали, что к акту вандализма могут быть причастны еще двое граждан Абхазии, однако эту информацию в СГБ опровергли. При этом в ведомстве сообщили, что один из братьев Богателя раньше совершал аналогичное действие в селе Арасадзихи Ачамчирского района. В Азербайджане в очередной раз продлили карантин в связи с пандемией коронавируса. Теперь до 1 июля текущего года.
С региональным выпуском был Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Актом патриотизма назвали сегодня в грузинской мечте мероприятие, организованное в воскресенье певцом и сторонником правящей силы Ги Гачичеладзе. Выступавшие на нем благодарили власти за то, что те спасли Грузию от войны, поднимали вопрос нейтралитета страны, осуждали политику западных стран и политику, основанную, по их словам, на либерально-демократических ценностях. О российской оккупации не прозвучало ни слова. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Главное послание – это мир и еще раз мир, сказал по завершению митинга организатор мероприятия певец Ги Гачичеладзе общественному вещателю и добавил.
Еще одно главное послание – покончить с манипуляцией и использованием имени народа. Кому не лень, все говорят от имени общества и народа, а интерес народа абсолютно в другом.
При этом и сам Гачичеладзе, сценический псевдоним которого «Уцноби», то есть «Незнакомец», и сам не погнушался прибегнуть к хорошо известным уловкам, чтобы привлечь большую аудиторию. Он заранее сообщил, что споет для них новую песню, это к концу митинга, а до его начала на большом экране, смонтированном на площади Первой Республики, запустили матч на поли, в котором играет любимый всем и грузинский футболист Хвича Кварацхелия. И некоторые респонденты грузинской службы «Радио Свобода» так и отвечали на вопрос, почему собрались на площади Республики. чтобы матч посмотреть, вместе поболеть за Хвичу. Ответа по существу не было и у многих других респондентов, которых опрашивали журналисты. Хочу встретить своих, повидаться с ними. Я люблю свою церковь, я люблю своего Всевышнего, своего Бога, патриарха. Тенгиджи Вахишвили, один из участников акции под слоганом «За мир мы идем для будущего наших детей», оказался чуть ближе к настроениям организаторов и выступающих.
Мне не нравится, что везде кричат про Европу. Зачем она нам нужна? Я вот этих лесбийцев не переношу.
Нетерпимость таких, как Тенгиджи Вахишвили, отразилась в итоговом обращении организаторов митинга к властям. Под последним 8-м пунктом значится призыв к запрету ЛГБТ-пропаганды. Актер, бывший депутат парламента от грузинской мечты Заза Папуашвили, зачитал весь текст, в том числе и этот пункт.
Для нас мама будет мамой, а папу все будем называть отцом, без всякой нумерации и икс, игреков. Для нас семья будет союз мужчины и женщины. Мы не допустим отравления и обработки наших детей и молодежи развратными гендерными дисциплинами и идеологиями.
Авторы обращения не уточнили причину своих переживаний, ведь грузинская мечта, вопреки протестам правозащитников, уже годы как внесла в конституцию страны определение семьи как исключительно союза мужчины и женщины. Выступления сторонников власти были полны антизападной риторики. Они объявили о том, что Саломе Зурабишвили больше не имеет их поддержки, а значит, у нее нет легитимации. Винили ее и за критику власти, и поддержку проевропейского будущего страны. Евроатлантическое будущее, которое переходным пунктом значится в грузинской конституции, предложил пересмотреть бывший депутат от правящей силы в Тбилисском Сакребулу Вахтанг Шакаришвили.
Нужно обсудить, что в этом новом мироустройстве является реальным гарантом безопасности, сохранения мира. Нереалистичные планы вхождения в какой-либо военный союз или же нейтралитет и неприсоединение.
Слова Шакаришвили о том, что судьба Грузии будет решаться в Тбилиси, а не в Брюсселе и Вашингтоне, и что Западу не удастся установить в стране посольство-кратию, встретили аплодисментами. И речи других выступавших были полны антизападной риторики и хвалебных слов в адрес премьер-министра Ираклия Гарибашвили и председателя грузинской мечты Ираклия Кобахидзе. На провластном митинге призвали сохранить идентичность, уникальность грузинского народа, его многотысячную историю, полифонию, другие культурные ценности. Авторы призвали власти принять действенные меры для улучшения демографической ситуации, создания суверенной экономики, а также запретить обучать молодежь по западным образовательным программам. А главное – дать правовую политическую оценку правления нацдвижения. Правда, участники митинга жаловались, что народу было немного, а молодежи практически нет, создавая резкое отличие событий, когда вся Грузия и смело, можно сказать, весь Запад увидела многотысячные акции протеста молодых людей, выступавших против принятия закона об иноагентах и желавших видеть Грузию в Евросоюзе. Негативные оценки критиков по поводу вчерашнего мероприятия в грузинской мечте не приняли. Они ничего зазорного не увидели в том, что большая часть присутствующих на митинге были сотрудники госучреждения, что их организованно привозили на микроавтобусах на митинг. Генсек грузинской мечты мэр Тбилиси Каха Каладзе сердечно поблагодарил организаторов и участников патриотического митинга. Он в их заявлениях не увидел нетерпимость к демократическим ценностям, а лишь пламенный патриотизм. Пропитаться таким же духом патриотизма и идей национализма посоветовал оппозиционерам спикер парламента Шалва Папуашвили.
То, что я увидел, это была полная грузинской идеей, национальными интересами акция. Я бы призвал оппозицию, чтобы они задумались об этих идеях. Пусть они вернут в свой словарный запас словосочетание «национальный интерес» как один из определяющих принципов принятия решений.
Поощрению к нетерпимости и укреплением пророссийской политики расценили оппоненты власти вчерашнюю демонстрацию. Депутат стратегии Акмашенебели Паата Манчгаладзе обратил внимание, что за все несколько часов мероприятия, говоря об угрозах страны, ни один из выступавших не вспомнил о российской оккупации.
Мы услышали риторику грузинской мечты. Раньше такие заявления делали пророссийские группы. Теперь это стало государственной идеологией. Когда в 35 километрах от Тбилиси стоят российские оккупационные силы, и ты об этом не говоришь, как о главной угрозе безопасности, значит, ты подкуплен Россией.
Специалист по вопросам безопасности, беспартийный депутат Элна Акубарди обратила внимание на следующее. Здесь была заявка о смене внешнего вектора. Объявление нейтралитета – это российская повестка дня. Нападки на Запад также входят в интересы России. А все это очень близки к нарративам грузинской мечты. Там уже от пропаганды приступили к осуществлению антиамериканской, антизападной политики. Мы увидели Грузию 90-х годов прошлого века. Там было только прошлое, а не будущее. Многие критики печальным зрелищем назвали тот факт, что спустя 11 лет правления грузинской мечты ее сторонники от нее вновь требуют правовую политическую оценку власти над движением. Это при том, что бывший президент Михаил Саакашвили сидит в тюрьме, а другие его соратники уже отбыли срок или же объявлены в розыск. Одной из причин организации подобного ультраконсервативного мероприятия многие расценили как предупреждение к представителям ЛГБТ-сообществу и активистам не заявить о своих правах 17 мая, в день борьбы с гомофобией, а также создание почвы и оправдание участия премьер-министра Гарибашвили в конференции ультраконсерваторов в Венгрии на этой неделе. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К 2025 году Абхазия должна будет самостоятельно выплачивать зарплату бюджетникам, не надеясь на Россию. По расчетам экономиста Ахра Аристава, бюджету самопровозглашенной республики потребуются дополнительные 3 миллиарда рублей в год. В интервью Елене Заводской Аристава размышляет о том, где правительство собирается изыскивать эти средства в условиях стагнирующей абхазской экономики.
Ахра, вы опубликовали пост, в котором привлекли внимание к тому факту, что в 2025 году Абхазии придется самостоятельно, без финансовой помощи России, выплачивать зарплаты бюджетникам. Поясните, пожалуйста, о чем идет речь.
Речь идет о том, что подписано соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия о социально-экономической помощи Республике Абхазия на 2022-2025 годы. Бюджет России принимается сразу на 3 года. В рамках этих 3 лет выделяется чуть более 5 миллиардов рублей на социально-экономическую помощь Абхазии. Из этих 5 миллиардов рублей 3 миллиарда 700 миллионов идет на оплату труда бюджетников Республики Абхазия. И вот эта сумма будет уменьшаться поэтапно в следующем году. 65% уже будет с российской стороны и 35% абхазская сторона самостоятельно должна будет платить. А в 2025 году уже 85% оплаты труда бюджетников Республика Абхазия должна взять на себя. Для того, чтобы исполнять эти обязательства, республиканский бюджет должен увеличиться более чем на 3 миллиарда рублей.
В своей публикации вы пишете, что президент в своем послании к парламенту озвучил ряд проблем, которые необходимо решить для экономического роста. Что должен был сделать кабинет министров и чего он не сделал для того, чтобы данную проблему как-то решить?
Послание отражает политику, которую проводит глава государства в соответствии с Конституцией. Бюджетная политика входит в его полномочия. Естественно, реализует политику президента правительства. В послании четко было сказано о необходимости увеличения поддержки агропереработки, я цитирую, было сказано о необходимости увеличить экспорт, увеличить выручку от экспорта в страну. Это все, если бы было реализовано, то, естественно, у нас появилась бы прибыль, появилась бы дополнительная товарная масса, увеличились бы платежи по такому виду налога, как тот же НДС. Но, к сожалению, по факту правительство проигнорировало послание, фактически задание, я бы так назвал, президента. Было заложено, вы знаете, в 2021 году 100 миллионов на поддержку сельхозпредприятий. бюджете Министерства сельского хозяйства, 50 миллионов на поддержку малого бизнеса в бюджете Министерства экономики в 2022 году и в 2023 году текущем эти суммы не увеличились. Как было 100 у Минсельхоза и 50 у Минэка, так они и остались. А послание президента предполагало значительное увеличение этих расходов. К сожалению, мы этого не увидели.
Ахрат, дайте, пожалуйста, оценку. Вот эти 100 миллионов на сельское хозяйство и 50 миллионов на поддержку бизнеса. Насколько это вообще адекватные финансы для того, чтобы получить какой-то рост?
Этих сумм недостаточно для того, чтобы получить существенный рост собственного производства, плюс то, как реализуются эти программы, как суммы делятся на предпринимателей. В Минсельхозе они оказывают помощь до 1 000 000 рублей. Вот недавно было интервью представителя Министерства экономики. Министерство экономики, у них 250-300 тысяч выходит средняя помощь. Приведу пример. Вот было выступление молодого предпринимателя. Он занимается выращиванием чая абхазского. И он озвучил, на покупку оборудования ему необходимо 2,5 миллиона рублей. То есть менее 2-3 миллионов рублей любая программа будет неэффективна. Любое вот такое мини-предприятие, позволяющее либо консервировать, либо упаковывать сельхозпродукцию в переработанном виде, помощь должна оказываться выше 2,5-3 миллионов рублей на одного предпринимателя. Эти суммы, конечно, они недостаточны. По практике предприниматели, которые способны реализовать свои планы, владеют теми темами, которые они пытаются реализовать, как минимум от 200 до 300. Предпринимателей. Если взять хотя бы средние 200 предпринимателей, им по 2,5-3 миллиона рублей, мы выйдем на 500-600 миллионов. Вот какая сумма должна быть в году им доступна для того, чтобы мы получили существенный рост.
Если вернуться к тому, что бюджет Абхазии в 2025 году должен взять на себя выплаты и зарплаты бюджетникам. Если ситуация будет такой же, какая она сейчас, что произойдет в 2025 году, как по-вашему?
В 2025 году в республиканском бюджете по той динамике, которая сейчас наблюдается, просто не будет ресурсов на исполнение социальных обязательств. Заработная плата – это вопрос номер один. Она подлежит обязательному финансированию. Это все знают по бюджетному законодательству. Параллельно же еще поднимается заработная плата. Согласно подписанному этому же плану, мы должны выровнять среднюю зарплату с Южным федеральным округом. Согласно договору от 2014 года о союзничестве и стратегическом партнерстве. Пока мы пытаемся догнать подписанное соглашение по средней зарплате, например, 2022 года, а в России в 2022 и в текущем году уже средняя зарплата еще больше стала. Вы представляете? То есть это сейчас сидеть посчитать, я думаю, даже и 3,5 миллиарда не хватит для того, чтобы эти обязательства с учетом еще до будущего роста. В этом году еще должна зарплата прибавиться бюджетникам, и в следующем году должна прибавиться бюджетникам Республики Абхазия. Вот это все вместе не соответствует состоянию нашей экономики. Зарплаты повышаются по плану, а бюджетных доходов нет, потому что реальный сектор экономики не растет. Вполне очевидно, что в 2025 году просто нечем будет вот эти повышенные зарплаты оплачивать. И мы придем к бюджетному кризису, и правительство вынуждено будет либо понижать заработные платы, либо массово сокращать, как это было в Греции при бюджетном кризисе, который, когда за один день 42 тысячи человек уволили бюджетных работников. И потом это перетечет из бюджетного кризиса в социальный кризис. И, скорее всего, и политический будет кризис.
Какие показатели, свидетельствующие о состоянии бюджета и его возможностях, вы видите? В прошлом году был небывалый рост туристического потока. Правительство неоднократно это заявляло. Как он должен был отразиться на бюджете? Можете вы оценить, сколько бюджет недополучил и почему?
Конечно, могу оценить. Есть практика. То, что было огромное количество туристов, подтверждением служат цифры денежного оборота, цифры отчетности Национального банка Республики Абхазия. То есть в страну пришло 63 миллиарда и ушло из страны 60 миллиардов рублей. Это абсолютный рекорд. За 2021-2022 год денежный приток совокупно увеличился почти на 20 миллиардов. Это большой рост, но резко и увеличился отток денег. Это говорит в первую очередь о том, что на приток туристов не среагировало собственное производство. Собственное производство, чтобы реагировало, предприниматели должны увеличить производство. Для этого нужно иметь доступ к кредитам, к ресурсам, более мощное оборудование, закупать мощности, расширять. Это непростой процесс. Если мы посмотрим цифры импорта, импорт резко вырос. Отчетность таможенного комитета является подтверждением того, что туристов кормят импортной продукцией пищевой промышленности. А местная продукция выросла там всего в районе 1 млрд с чем-то рублей. Это очень мало. То есть рост собственного производства, официально зарегистрированный, составил в районе 25% за 2 года. Например, рост собственного производства в 2016 году был кратный, 2 раза. Тогда были тендеры, тогда были конкурсы, доступ к кредитам, пониженная процентная ставка была банковская. Это была политика, направленная на увеличение собственного производства. Я вам один пример приведу. Одно из наших предприятий запускало линию для розлива шампанских вин. И потребность в кредитных ресурсах достигала более 100 миллионов рублей. Какие ресурсы необходимы предпринимателям для того, чтобы резко увеличить собственное производство. И, к сожалению, правительство никак на это не реагировало. И получилось, мы туристов приняли, туристы уехали, и деньги тоже покинули нашу страну. Заработали, прибыли иностранные предприятия, которые или в России, или там в Турции заплатят налог на прибыль и другие виды налогов. Вот что мы получили. И, к сожалению, хотя бы налоговую, тарифную политику тоже можно было подкорректировать. Тоже это правительство на это не пошло. И хотя бы подняли бы налоги на иностранные продукты питания, которые мы здесь производим. Потому что наши предприниматели, учитывая небольшие их объемы, не могут конкурировать с гигантами пищевой промышленности той же Российской Федерации или Республики Турция. Это же понятно. Это тоже не было сделано. Хотя ради справедливости министр сельского хозяйства несколько раз публично озвучивал, что нужна налоговая защита нашим сельхозпроизводителям, но его никто не услышал. И еще ради справедливости депутаты наши ставили вопрос, что надо принимать закон о малом бизнесе, надо обеспечить доступ к тендерам, надо обеспечить доступ к кредитным ресурсам по пониженной ставке. Тоже не было сделано. Это как пословица: что посеешь, то и пожнешь.
Это был абхазский экономист Ахрари Става. С ним беседовала Елена Заводская. К другим темам. В первый день мая в Абхазии отмечали День труда, радовались зеленой кроне 150-летней липы на Лыхнинской поляне, отдавали день памяти абхазскому лидеру Нестору Лакоба, который родился в том же селе Лыхны 130 лет назад. Подробности у Виталия Шария.
Сегодня в Абхазии праздничный выходной день, День труда. Первомайский праздник вновь появился в календаре праздничных и памятных дат Абхазии в 2011 году, но за прошедшее время так и не обрел той популярности, которую имел в советские времена. И ничего удивительного не было в том, что в моей фейсбучной ленте встретилась сегодня лишь пара-тройка первомайских поздравлений, но зато со вчерашнего вечера она заполнена репостами снимка полуторавековой кавказской липы на Лыхнинской поляне. Сильное повреждение бензопилой с неведомыми целями почти месяц назад так взбудоражило абхазское общество. Вся крона липы зазеленела. Вместе с установленным неподалеку от нее государственным флагом Абхазии все это выглядит очень жизнеутверждающе. А еще сегодня в Абхазии юбилейная дата 130-летия столетия со дня рождения выдающегося политического и государственного деятеля Нестора Аполлоновича Лакоба. К этой дате строители завершили основные работы по капитальному ремонту историко-мемориального музея Лакоба, который правительство республики поручило в прошлом году провести госкомпании «Апснергэлара». Второй этап работы касается музейной экспозиции. Ею занимаются специалисты интерпроекта из Новосибирска. Поскольку историко-мемориальный музей Лакоба еще не возобновил свою работу, основные памятные мероприятия нынче было решено провести в Гудауте. Среди выступавших на вечере памяти была доктор филологических наук Екатерина Бебия. Она занялась исследованием истории жертв сталинско-бериевских репрессий в Абхазии еще в 80-е годы, когда смогла записать воспоминания многих свидетелей тех страшных событий и в последнее время издала целый ряд книг на эту тематику. Я связался по телефону с Екатериной Георгиевной еще сегодня утром. Много говорили о собранных ею свидетельствах, но приведу лишь пару фрагментов из нашего разговора. Сперва о том, какой спонтанный митинг произошел на железнодорожной станции Тамыш в конце декабря 1936 года, когда в Сухум везли тело отравленного в доме Берия в Тбилиси Нестора Лакоба. Председатель местного сельсовета Мина Барганджия и в свои 66 лет была очень боевой женщиной. В 1930 году она активно выступала на народном сходе против колхозов, но потом общение с Нестором Лакоба сделало ее активисткой колхозного движения. Екатерина Бебия говорит:
тогда услышали тамышцы, то есть вся Абхазия, что тело Нестора везут у поезда. Мина накинула черный шаль и поехала встречать поезд. Не поехала, а пешком пошла. И все село, вот сказали, что Мина идет встречать поезд. И все село, все жители Тамыша, Кутол, ближайшие села, все собрались у станции, до Тамышской станции, и когда вот, ну, сопровождающие увидели толпу, то, может, даже перегородили дорогу. Поезд остановился. Вот это даже Семен Ампар мне рассказывал, который сопровождал это тело Нестора Лакоба. И Мина, не задумываясь, сразу поднялась на ступеньки этого вот поезда, и она с такой речью выступила: и этот змея тебя убил. Вот первое, кто сказала вот открыто, вот этот рукой змеи, вот она вот так назвала Берия, отрубим мы его руки. И вот после этого, как только назвали Нестора Лакоба, уже преследование Мины началось. Она, бедная женщина, решила спрятать фотографии Нестора. Там уже война с фотографиями шла. Всех отбирали, а у кого находили, всех арестовывали. Она, бедная, пригласила домой токаря. Она не была замужем, мужчин в доме не было. Токарь сельсовета сделала двойное дно, сундук. И вот она спрятала туда вот фотографии Нестора Лакоба. На второй же день приходят из НКВД, прямо идут там, где стоит сундук, поворачивают и вытаскивают оттуда фотографии. Дело в том, что предателей было много.
Нестора Лакоба похоронили с почестями в склепе в Ботаническом саду 31 декабря, но Сталин даже не прислал телеграммы. Спустя время Лакоба был объявлен врагом народа. Известный абхазский историк Станислав Лакоба пишет: где-то через полтора месяца поползли слухи, что он враг народа, и его перезахоронили на Михайловском кладбище. Затем пошли слухи о том, что его семья выкрала тело, и когда приехал сотрудник НКВД, чтобы убедиться, выкрали тело или нет, он увидел, что оно было на месте. Он был удивлен тому, что в этот момент на кладбище были мать и супруга Лакоба. Откуда они могли знать? Видимо, такой план был, но они не успели это сделать. После этого останки увезли в район маяка и сожгли в известковой яме. Конец цитаты. Но существует и другая версия, что родные успели перезахоронить останки Нестора где-то в Лыхны, и так, чтобы их не нашли. Бебия сказала:
рассказам людей, чехийцев и прочих, что Нестор Лакобов похоронен под домом Сейбовского дома. Найти бы тело Нестора Лакобова. Проверить можно. Вот Отар Платонович Дидзария, ближайший сосед, вот его бабушка, они близки с Нестором, сейчас были, и он 100% утверждает.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Клеева. Всего доброго. До завтра.